что ты их очень любишь и будешь часто видеться с ними, и постараешься обеспечить их всем, что в твоих силах. Обеспечить. Это для тебя главное слово, да? Она подняла на него потемневшие глаза. Разве? Я вовсе не хотел сказать гадость. У каждого должно быть свое главное слово. У меня, например, вера. А может быть, страх? У Руфи, как ни странно, свобода. Когда она сегодня утром уезжала, она казалась такой счастливой. Она словно бы разводилась со всем, что окружает ее. «Ты устроил ей превеселенькую жизнь», — заметила Салли. «Это же ради тебя». «Нет, не думаю». «Ты вел себя так, потому что тебе это нравилось. Ты ведь и мне устроил превеселенькую жизнь». «Я не хотел». Она улыбнулась криво, потом широко. «Не огорчайся, мой повелитель. Мы ведь этого ждали». Она отделяла от стеблей листики салата латука для сэндвичей. Джерри обнаружил, что его раздражает эта ее расточительность. Вовсе ни к чему отрезать сначала стебель. Готовя, она многое делала вот так, чуть бессердечно. На кухне у нее все сверкало, сияло, а у них на кухне было сумрачно и прохладно даже летом. Салли протянула Теодоре кусочек хлеба с маслом и спросила: «А какое главное слово у Ричарда?» Джерри почувствовал облегчение от того, что прозвучало имя Ричарда, что Ричард хотя бы таким путем снова вошел в дом. «У Ричарда? А у него есть главное слово? Вчера вечером я был поражен его чувством ответственности. Я хочу сказать, что он сразу все увидел в социальном контексте. Юристы, школа для детей». «Мне кажется, ты не слишком хорошо его знаешь», — заметила Салли. «Как бы он поступил? А, неважно. Ну, спрашивай же. Как бы он поступил с тобой, если б я дал задний ход?»
«Никак».
«Никак?»
«Да. Он ничего не стал бы делать, Джеди. Возможно, подулся бы и заставил меня поползать перед ним несколько недель. Но ничего не стал бы делать, и вовсе не потому, что так уж любит семью. Просто развод стоит денег, а он не любит тратить деньги. Так что пусть эти соображения не останавливают тебя».
«Не останавливают меня? Разве я смотрю в сторону?»
«По-моему, да», — сказала Салли, включая горелку под закипевшим супом. Вернулся Питер. На этот раз группу развозила Дженнет Хорнунг, и Джерри, хоть в присутствии его и выдавала машина, стоявшая на дорожке, укрылся в кухне, пока Салли оживленно болтала с Дженнет у двери, где все еще цвели астры. Питер ворвался в кухню, замер и с самым серьезным видом уставился на Джерри. Из троих детей Салли он был меньше всех похож на Ричарда. Это отнюдь не утешало Джерри, ведь Питер вполне мог родиться от их связи. И тогда он заслонил бы собою остальных, и на него одного излилась бы вся мера любви, которая сейчас рассеяна и поделена между троими детьми. Тонкое лицо Питера, даже на ушах и на носу, покрытое прозрачным, заметным на солнце пушком, было мужским слепком с круто замешанной красоты Салли, и это-то как раз наводило на размышления. Джерри не хватало в этом лице тяжеловесности, одутловатости, жесткости, унаследованной от Ричарда другими детьми. «Привет, Питер», — сказал Джерри. «Это всего лишь я. Как дела в школе?» Мальчик улыбнулся. «Окей. Чему же ты научился?»
«Ничему».
«А мама твоя говорит, что ты теперь умеешь сам застегивать пуговицы».
Питер кивнул, однако почему-то снова погрустнел и встревожился. «Я
Ботинки завязывать не умею.